Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Всех поздравляю с окончанием первой седмицы Великого Поста. И хотел бы сегодня говорить на такую характерную для Великого Поста тему, как покаяние. Давайте поговорим о покаянии. Вообще об этом так много сказано уже, казалось бы. Да, мы знаем, что покаяние – это изменение. Покаяние – это перевод с греческого слова «метания», которое означает «изменение ума». Кстати, важный акцент – не просто изменение, а изменение ума. Мы этой темы коснемся сегодня, надеюсь. Изменение по образу кого? Да, то есть изменение в каком направлении? Конечно же, мы пытаемся меняться в церкви по образу Господа Иисуса Христа. Это идеальный человек, это Бога-человек. Он показал нам, каким человек может быть. Христос – это новый Адам, как называет его апостол Павел. И Павел пишет, что в нас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе, например. Или в другом месте он говорит, мы имеем ум Христов. Христианин призван уподобляться Господу Иисусу Христу. Это трудно вот так сразу стать похожим на Христа. Поэтому апостол Павел, например, в другом месте говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Вот тоже, кстати, интересная тема. Легче подражать святому человеку, чем сразу Христу. Павел говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Поэтому-то у нас в церкви есть институт старчества, есть институт духовного наставничества. Мы пользуемся советом старших в вере наших пастырей, духовенства, потому что сразу Христу подражать трудно. Через людей мы учимся тому, как быть духовными. Да, через людей, которые уже чего-то достигли. Этот акцент есть в Священном Писании, и мы так тоже стараемся делать. Вы знаете, читая апостола Павла, я нашел у него три стиха в послании к Ефесянам, которые, как мне кажется, дают некоторый план покаяния. Вот такой план покаяния по апостолу Павлу. Три важных ступени, которые человек проходит в покаянном делании. Сам апостол Павел не говорит здесь, что речь идет конкретно о покаянии, но это можно понять из контекста. Итак, в 4 главе послания Павла к Ефесянам, в 22 стихе говорится следующее. Павел призывает, цитирую, «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Так, следующий стих, 23, это как бы пункт «Б». «Обновиться духом ума вашего». И следующий стих, 24, будем считать его пунктом «В». «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Итак, три пункта я бы хотел с вами обсудить, касающиеся покаяния. Первое – отложить образ жизни ветхого человека. Второе – обновиться духом ума. И третье – облечься в нового человека, созданного по Богу. Давайте попытаемся вскрыть тот смысл, который апостол Павел закладывал в эти строки, пользуясь священным преданием, трудами церковных писателей и святых отцов. Итак, вот пункт первый. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это то, что должен сделать человек в начале своего покаяния, как бы пункт А. Возникает вопрос, а что такое ветхий человек? Вот если мы смотрим на любого человека, то мы должны понимать, в нем есть еще один человек. Какой? Внутренний. То есть есть внешний человек, а есть внутренний человек. Сам апостол Павел писал, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Кстати, а помните в мировой литературе произведение, которое показывает обратный процесс, когда внешний человек обновляется, а внутренний тлеет? Напомню, это портрет Дориана Грея. Потом Гоголь создал свое произведение, портрет, в котором он практически списал тот же сюжет. Там помните, что главный герой как будто бы становится вечно молодым, а вместо него стареет портрет. И портрет приобретает те качества внешние, которые соответствуют внутреннему состоянию живого героя. Ну и потом уже все становится на свои места. С портрета это все переходит на реального человека. Вот такая фантазия очень глубокого характера. Да, показан процесс как бы наоборот. Но на самом деле, что мы видим? Действительно, как апостол Павел пишет, внешний человек тлеет, внутренний обновляется. Так должно быть. Но бывает и наоборот. Внутренний симпатичный, внутренний тлеет, а внешний обновляется. Это, кстати, код нашей современной цивилизации. Внешне обновляемся, внутренне гнием. Это интонация современной цивилизации. Внешне омолодиться, а внутренне это уже никому не интересно. Итак, вот что же такое ветхий человек? Вот мы сказали, что внешний человек и внутренний есть в любом человеке, а внутренний, в свою очередь, делится, условно говоря, на человека ветхого и нового. Что такое человек ветхий? Ну, вообще, откуда сама терминология из Священного Писания? А как раскрыть значение этих терминов? Обращаемся уже к наследию нашему церковному. Что такое ветхий человек? Ветхий человек – это такой библейский термин, который означает внутреннюю греховную сущность человека. Да, вот как в словаре Даля написано. Ветхий человек – это родившийся в прародительском грехе и не возродившийся духовно по Новому Завету. Ветхий человек – это концентрация грехов в человеке. Да, то падшее состояние, которое человек приобрел после грехопадения. Вот это та часть души, можем так сказать, которая желает жить по законам мира сего, иметь земные блага, вкушать земные удовольствия, грешить любыми грехами и полагает цель этой жизни только в наслаждениях и самоугодии. Вот святитель Феофан Затворник, рассуждая о ветхом человеке, определяет его так: самостная, страстная, душевно-телесность. Любопытнейшее определение. Самостная, страстная, душевно-телесность. А вот, как знаете, в лекциях Авдеенко есть такой пример, собственно, это не Авдеенко придумал, это есть нечто подобное и у Аввы Дорофея, но Авдеенко вот так представляет иерархию человеческой жизни, которая была изначально заложена в человеке при его сотворении. Скажем так, его антропологическую иерархию. Как был создан человек? Представим себе некий треугольник. Вершина треугольника – это дух. Средняя часть треугольника – душа, а нижняя часть основания – это тело. Вот дух человеческий – это высшее направление души, который отвечает за духовную жизнь. Дух человеческий общался с Богом, Бог через дух действовал на душу, и дух с душой действовали на тело. Так был создан человек изначально. То есть человек – это существо духовно-телесное. Не телесно-духовное, а духовно-телесное. И когда человек согрешил, эта пирамидка перевернулась. Теперь духовные наши, духовное направление нашей жизни как бы завалено отправлениями телесными, душевными. И все получается наоборот. Тело управляет душою, и душа действует на дух. И дух, как бы придавленный душевными и телесными отправлениями, затрудняется общаться с Богом, потому что треугольник перевернутый. Вот такими перевернутыми треугольниками являемся все мы в той или иной мере. И что мы делаем, вот, кстати, Великим постом? Мы пытаемся перевернуть этот треугольник на исходные позиции по мере нашей возможности. Итак, ветхий человек – это самостная, страстная, душевно-телесность. Очень важно понять, что ветхий человек – это не телесность. Мы не упрекаем наше тело в чем-то. Тело – это лошадка, это инструмент. Тело безгрешно. Человек грешит, используя тело как инструмент. Что такое грех? Это неправильное направление воли человека. Очень важное замечание делает блаженный Феодорит Кирский. Он говорит, что ветхий человек – это не естество, а лукавое расположение духа. Вот что важно. Не естество, а лукавое расположение духа. И вот, смотрите, апостол Павел призывает нас отложить ветхого человека. Как это сделать? А дело в том, что мы это уже сделали. Каким образом? В таинстве крещения. Попытаюсь объяснить свою мысль. Если мы почитаем апостольское чтение «Таинство крещения», мы найдем там такие слова. Напоминаю, это 6 глава апостола Павла к римлянам. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Вот видите, сразу появляется понятие смерти, очень важное. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И вот ключевая мысль. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот смотрите, апостол Павел пишет, что ветхий наш человек распят с ним, то есть со Христом. А как это понять? Речь идет как раз о нашем лукавом расположении духа. Помните термин Феодорита Кирского? Что такое ветхий человек? Лукавое расположение духа. Вот это лукавое расположение духа, по словам того же блаженного Феодорита Кирского, умерщвлено в крещении. Каким образом? А вот здесь, братья и сестры, чтобы нам понять, о чем пишут святые отцы, нужно вспомнить, каким было таинство крещения в первом веке и вообще в первые века христианства, когда писал апостол Павел, когда писал тот же блаженный Феодорит Кирский. К таинству крещения в основном приходили взрослые люди, которые сделались христианами по своему мировоззрению еще до крещения. Ведь, как мы помним, к крещению готовились довольно долго, от 3 месяцев до нескольких лет. Человек ходил в общину христианскую, стоял на богослужении до возгласа «Оглашенные, изыдите». Он учился на катехизаторских курсах, сдавал экзамен епископу, за ним наблюдала община, за его нравственной жизнью. Вообще, в то время люди жили не обособленно, как сегодня, а у всех на виду. То есть жизнь была более общинная, даже и в больших городах. Было видно, чем человек живет, чем он занимается, что он делает, какой он, произошло ли действительно изменение в его жизни. И вот за ним наблюдали, он учился в церкви, и если он сохранял решимость стать христианином, если община видела, что человек действительно созрел, что он уже христианин по жизни, то его допускали к крещению и крестили, как правило, под великие праздники, под Пасху, допустим, или в канун Пятидесятницы, чтобы человек уже причастился на Пасху или на Пятидесятницу. Итак, вот почему я об этом вспомнил? А потому что лукавое наше произволение, вот этот самый ветхий человек, он исцелялся в крещении каким образом? Таким, что человек приходил к крещению с уже измененным сознанием, и Бог давал благодатную печать на том изменении, которое уже произошло с человеком. Понимаете? То есть Бог запечатлевал своей благодатью то, что, чего человек уже достиг с помощью Божьей, а именно изменение его сознания, изменение его расположения, его воли. Воля человека теперь была направлена к Богу. А вот смотрите, Павел пишет в апостольском чтении крещения, что ветхий наш человек распят с ним, то есть со Христом, чтобы упразднено было тело греховное. А вот это что? Что такое тело греховное? Мы поговорили о ветхом человеке. Это лукавое направление воли. Оно исцеляется в крещении. Да? То есть человек уже приходит полуисцеленным, а Бог своей благодатью довершает начатое в человеке и дает благодатное семя для дальнейшей христианской жизни. И вот что значит, чтобы упразднено было тело греховное? То есть все то, о чем мы сказали, крещение, исцеление воли человека, направлено на то, чтобы упразднено было тело греховное. Это о чем? А вот Феофан Затворник пишет, что тело греховное – это все наши пороки и страсти. Здесь интересная вещь. Когда человек крестится, ведь его страсти и дурные наклонности никуда не уходят. Допустим, если человек крестится вот взрослым и, скажем, он курит. Вот он покрестился. Страсть курения исчезнет? Конечно, нет. Он будет продолжать хотеть курить. И это и есть часть того тела греховного, которое живет в нас. То есть крещение не изгоняет страсти наши дурные наклонности, оно изгоняет дьявола из человека. Если дьявол до сих пор действовал в человеке изнутри, а благодать извне, то теперь благодать действует изнутри, а дьявол уже искушает извне. И Бог дает нам семя благодати для дальнейшей духовной борьбы. Наше произволение, которое уже к крещению должно как бы созревать, ну как это должно быть, да, мы сейчас говорим о том, как все должно быть. Оно уже изменено, а вот с помощью этого измененного произволения мы должны уже разбираться со своими страстями и грехами. Это и есть тело греховное, о котором пишет Павел, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот что такое упразднение ветхого человека, отложение ветхого человека. Это вера в Бога, изменение сознания по христианским заповедям. Человек должен смотреть на мир библейским взглядом, глазами апостолов. И это получение благодати в таинстве крещения в церкви для того, чтобы упразднить тело греховное. Речь идет о духовном теле вот этого ветхого человека. Понимаете, да, как тут эти все смыслы соединяются? Некоторые церковные писатели развивают эту мысль, они говорят, что ветхий человек имеет некоторое духовное тело в нас. Какое тело? Вот оно соткано из наших грехов, пороков и страстей. И вот это тело греховное нужно убить, как Моисей убил египтянина. Это тоже такой образ духовный на самом деле. Как убивается это тело греховное вот этого ветхого человека? Здесь уже нужно говорить об аскетике, о жизни в церкви, о духовной жизни, о молитве, о том, в общем, зачем человек в церковь приходит. Вот такой интересный пункт. Да? Повреждение наше после крещения остается, повреждение человеческой природы, но мы получаем силу для того, чтобы встать на путь обожения, уподобиться Господу Иисусу Христу. Мы должны убить в себе ветхого человека с его греховным телом и уподобляться Богу. И вот дальше апостол Павел пишет, пункт Б. Нам нужно обновиться духом ума. Обновитесь духом ума вашего. Интересные слова, как это вообще понять? Какой дух у ума? Ну, сразу скажем, что это не святой дух с большой буквы. Да, речь идет именно о антропологическом контексте. Дух ума, умную силу вашу. Святые отцы говорят так. Вот Феофан Затворник пишет. Можно полагать, что дух ума означает существенные характеристические свойства ума. Да, вот по-другому у Феодорита Кирского. Духом ума апостол Павел называет духовное устремление ума. Вот, по-моему, очень хорошее определение. Куда ум устремляется? Чем живет ум человека? О чем человек думает? Каков мир его мыслей? «Где сокровище ваше, там и сердце ваше», говорит Христос. Это тоже о духе ума сказано. То есть, к чему человек направляется по жизни своими мыслями. Вот человек едет в электричке, допустим, смотрит там в окошко. О чем он думает? Вот то, о чем он думает, то, что у него в душе происходит, это определяет всю его жизнь. Это может быть вообще самое главное в его жизни. О чем думает человек в электричке, когда он смотрит в окошко? Он сейчас ни с кем не разговаривает. Он не отвечает на телефонные звонки. Он не работает. Он думает о чем-то. Где-то его мысли витают. Вот где они витают, куда они устремляются? Какие у них пределы, преграды у этих мыслей? Допустим, ставит ли вообще человек мыслям своим какие-то преграды? О, вот туда не ходи, туда нельзя. Вот сюда лучше иди. Умом. Вот это дух ума. Да, как мы, допустим, говорим, поэзия Пушкина имеет светлый дух. Мы имеем в виду, что интонация пушкинской поэзии, да, направление его ума глубоко нравственное. Ну, мы сейчас говорим о лучших проявлениях творчества Пушкина. Это христианское направление ума. И вот апостол Павел говорит, мы должны обновиться духом ума. Как в послании к римлянам сказано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот главнейшая часть преображения человека. Вообще, ум – это главная сила души. Она, кстати, наименее повреждена в результате грехопадения. Из всех сил души она менее всего повреждена. Вот чувственный мир наш гораздо более поврежден. А ум, он менее поврежденный, он должен быть как бы нашей связью с Богом. Главнейшая связь человека с Богом – это направление ума к Богу. Как говорил один афонский старец о молитве. Что такое молитва? Это вытягивание ума к Богу. Вот это вытягивание ума к Богу определяет всю жизнь человека. Это то, чем человек живет. Как еще пишет Феофан Затворник, ум или дух – по естеству, это высшая сила наша, вся обращенная к Божественному. Но опять же, это то, как оно должно быть. Итак, вот второй аспект покаяния, или второй шаг, вторая ступень. Отложив ветхого человека и убив тело греховное в себе, человек должен обновиться духом ума. Как апостол Павел писал, мы имеем ум Христов. Да, он показал нам некий идеал, к которому мы должны стремиться. Ум Христов, да, вообще что это? Это тот образ мыслей, который имел Бога-человек. Вот представьте, что наша цель, наше призвание своим умом уподобиться уму Христову по образу его мысли. Вот о чем думал Христос, вот как-то мы тоже об этом должны думать. Представляете? У апостола Павла есть даже такая схема, вернее, не у апостола Павла, прошу прощения, у святителя Феофана Затворника, толкуя это место, вот можете посмотреть его толкование на Ефесянам 4:23-24. Феофан Затворник рисует вот такую схему, я вам ее перескажу. Святитель считает, что Давайте я зачитаю лучше, да? К уму, омраченному суетою, приходит благодать и пробуждает в нем страх Божий. Да, вот смотрите, схема получается такая. На наш ум действует благодать Божья. Опять же, это начинается в таинстве крещения, потом это продолжается под воздействием церковной благодати, в церковных таинствах и вообще благодаря жизни в церкви человека. К уму, омраченному суетой, приходит благодать и пробуждает в нем страх Божий. Смотрите, что дает благодать уму? Пробуждает страх Божий. Мы сейчас говорим даже не о жизни, не о действиях каких-то. Человек перестал что-то делать, да? О мире ума. Человек в уме уже боится куда-то идти, в какую-то тьму. И в своем уме он уже идет к Богу. Он боится Бога в уме. Вообще страх Божий – это понятие положительное, а не отрицательное. Это благочестие. Да? В Священном Писании боящимися Бога называются благочестивые люди. Там бывает, боящиеся Бога относятся к прозелитам, такой это технический термин Нового Завета. Но вообще те, кто боятся Бога, это благочестивые, святые. Да, бойтесь Бога, все святые Его, яко несть лишение уповающим на Него. Итак, к уму, омраченному суетою, приходит благодать, пробуждает в нем страх Божий. А что же дальше? Страх Божий оживляет совесть. Смотрите, следующая ступенька этой схемы – это совесть. Благодать действует на ум, в уме пробуждается страх Божий, и страх Божий, или можно сказать, ум и страх Божий, ум в состоянии страха Божьего, действует на совесть. Пробужденная и встревоженная совесть поражает безнадежность и заставляет искать примирение. Ну, тут речь о отрицательной стороне покаяния, ну, отрицательной в хорошем смысле. У покаяния есть положительная сторона, радостная, и отрицательная, скорбная. Речь идет об этой, о печали, да, ради Господа. Встревоженная совесть поражает безнадежностью, то есть говорит тебе, ты грешен, ты в ад идешь. И заставляет искать примирение. С кем? С Богом, ну и с самим собой. С совестью человек должен помириться. Если совесть грызет человека, ему жизни нет. Человек должен иметь мир со своей совестью, иначе беда ему. И вот дальше мысль Феофана Затворника. Евангелие указывает его, то есть примирение, во Христе Иисусе. Христос объемлется веру и сочетывается с верующим в купели крещения. Вот следующая ступень, да? Крещение, таинство, исполняет его благодатью Духа в миропомазанье. Так приступивший к Господу примиряется с Богом и посвящает себя на служение Ему. Вот смотрите, еще раз схема Феофана Затворника. Благодать действует на ум, ум пробуждает страх Божий, действует на совесть, и это изменение, внутреннее изменение человека получает благодатную печать в крещении и выливается в изменение жизни человека, действует в жизни. Итак, благодать, ум, совесть, жизнь. Такие четыре пункта. Благодать, ум, совесть, жизнь. Это преображение человека. Это вот то, что связано с темой «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», да? Обновиться духом ума. Поэтому, друзья, с умом нужно работать в христианстве, наполнять ум знаниями о Боге, вытягивать ум к Богу, как говорил упомянутый нами Афонский старец. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
С постом вас великим. А вопрос у меня такой. Что такое совесть? Моя совесть или еще чья-то совесть? Ведь с ней можно договориться. Угу. Вот как. А что является критерием? На что равняться? Угу. Вот, ну, даже если человек ходит в храм, ну, вот ходит, ну, причащается. А вот таких вот изменений, чтобы вот умереть спокойно, нет. Угу. А с совестью-то договориться можно, даже если ты христианин и ходишь в храм. Вот на равнение, на что? На совесть. Думаю, вряд ли.
Да-да-да, я понял. Попытаюсь ответить. Да, спасибо за вопрос. Действительно, совесть, как и все, весь духовно-телесный состав человека, как вся его природа после грехопадения, тоже повреждена. Апостол Павел даже пишет о сожженной совести. Помните? Совесть может быть сожжена, то есть как бы несуществующая, выгоревшая в человеке. Он бесчувственный становится. Творит беззаконие бесчувственно. Но такие случаи редки. Все-таки совесть называется богословами голосом Бога в человеке. Vox Dei – голос Бога в человеке. И этот голос, ну вот, все-таки дает о себе знать. Ночью человек проснется, не знаю, мимо храма пройдет, в глаза чьи-то посмотрит. Все-таки так, чтобы совесть убить до конца, редко это бывает. Совесть действует в человеке. Святые отцы даже говорят, что суд Божий будет происходить через совесть. Страшный суд Христов будет происходить через совесть человека. Только тогда наша совесть избавится от всех болезней. Вот как меч ржавый такой, да, какой-то старинный меч, тупой ржавый. Вот на страшном суде совесть очистится от всякой ржавчины и станет клинком, который поразит нас. И суд Божий осуществится даже, как бы, знаете, без там, какого-то особого приговора Божьего. Приговор этот прозвучит внутри нас. Так говорят святые отцы о суде. То есть тогда-то совесть исцелится. Сейчас она у нас больная, да, в разной степени. Совесть, как и все остальные силы души человека, как весь духовно-телесный состав человека, преображается, исцеляется и очищается в церкви под воздействием благодати. Вот мы же сейчас сказали, да, ум, вернее, благодать действует на ум, возбуждая в уме страх Божий, то есть ум становится благочестивым, а ум действует на совесть. Вот, все происходит через благодать, если человек хочет этого. Если человек хочет уподобиться Богу. И очищенная совесть рождает и очищенную жизнь. Поэтому, да, вы правы, совесть в нас повреждена. Исцеляется она в церкви. Так же, как и ум поврежденный исцеляется в церкви Христовой благодатью. Чувства повреждены и исцеляются в церкви Христовой благодатью. Воля повреждена и исцеляется в церкви Христовой благодатью. Весь человек поврежден, исцеляется в церкви Христовой благодатью. Поэтому мы не то чтобы равняемся на совесть, но мы очищаем ее, мы пытаемся обновить ее, исцелить ее в церкви и прислушиваемся к ней. К ней стоит прислушиваться, потому что, ну, все равно Богу чаще всего удается докричаться до нас через голос нашей совести. Поэтому я считаю, что мы даже сегодня как-то редко употребляем вообще это слово и незаслуженно обходим это важное понятие – совесть. Жить христианин должен по закону Божьему и по совести, потому что совесть все-таки в той или иной мере отражает заповеди Божьи, эти вечные духовные законы бытия. Так что и так. С одной стороны, голос Божий, с другой стороны, она тоже повреждена. Но это повреждение лечится в христианстве. Тут, конечно, нужно разбираться везде, в каждом отдельном случае. Моя совесть мне говорит дело или она лукавит. Надо разбираться. Есть, опять же, дух ума. Надо духом ума воздействовать на совесть. Понимаете? Нужно препарировать свою совесть и попытаться добиться от нее ответа. Ты мне врешь, потому что мне так хочется. Либо ты говоришь правду, и мне эта правда неприятна, потому что мне так не хочется. Тут надо разбираться. Итак, мы сказали про исцеление ума. Я бы еще хотел несколько слов об этом сказать, что ум человека исцеляется чтением Слова Божьего. Это воздействие Слова Божьего уникально. Его невозможно объяснить словами. Но с уверенностью можно сказать, что человек, который прочитал главу из Евангелия, он уже имеет ум немножко другой, чем до того, как он это сделал. Слово Божие имеет очистительное воздействие на человека, прежде всего на его ум. Как Христос говорил апостолам: «Вы уже очищены через слово, которое я говорил вам». Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер. Слушаем
добрый,
вас.
Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот занимался раньше, занимался тем, чем вы говорили сейчас, а потом были очень сильные трудности в связи с тем, что по совести жить, это все время идти против того, что вот это мир вот это вот диктует или там советует или требует. И получается так, что ты понимаешь, что в определенный момент, что это ну невозможно просто как бы быть в комфорте, как же прожить нормально и быть христианином. То есть получается так, что получается, ну, ты христианин, только на некоторый момент коротенький жизни. Потом ты или тебя убивает, или что-то происходит, ну, нехорошее, погибаешь или что-то еще. Вот. Я подумал, зачем это нужно, понимаете? То, что я посмотрел на церковь, там каждый сам за себя, эти отцами называют священниками, и торговля, и все, и каждый, ну, для чего? Никакого нету ни сообщества общего, какого-то интереса, поддержки, ничего этого. Зачем это все нужно? Вы правильно говорили, что вот раньше, как вы говорили, в древние времена готовились очень, очень долго и добросовестно готовились. Вся община вытягивала этого человека. А сейчас вообще этого нету. Каждый сам за себе за деньги платит деньги. И за два огласительных беседы по два часа. Даже человек еще не читал Нового Завета, его уже крестит. Какая-то ерунда. Очень обидная, неприятная. И поэтому я сказал, а давайте лучше я потихонечку поживу, и все. И не надо мне ничего. Вот и все. Спасибо.
Да, ну... Мы вас услышали. Ну что ж, я чувствую искреннюю горечь в ваших словах, то, что у вас сердце болит, но все-таки, ну знаете, сказал бы, что не все так плохо. У нас нет другой церкви, у нас одна церковь. И вы думаете, что она была идеальная там в первом веке или там в четвертом веке, когда писал Феодорит Кирский, нами упомянутый сегодня. Церковь всегда имела болезни. Церковь – это богочеловеческий организм. То, что по Богу в ней всегда правильно, благодатно, идеально. То, что по человеку всегда страдает. Да, как писал Василий Великий еще в IV веке в письме. Ты спрашиваешь, как церковь, как мое тело, все болит и никакой надежды. Это в IV веке Василий Великий писал. Церковь, она всегда имеет ну, проблемные темы, болезни и искажения христианской жизни. Там, где норма, там есть и искажение. Там, где святость, там есть порок. Это все намешано в нашей жизни и будет намешано до конца времен, потому что таков человек. Но все-таки, если человек в церкви ищет Христа, он его найдет. Потому что церковь, ну, это реально тело Христово. Церковь – это сам Христос. Если человек ищет Христа, исцеления своих духовных болезней, света, радости, добра, истины, духовной жизни, обожения в церкви, он найдет это. Вот. Можно обращать внимание только на плохое, как это уэллсовский невидимка. Его видели только по отпечаткам ног, отпечаткам от его подошв, по грязи видели его, а так не видели. Вот это образ церкви. Многие люди видят церковь только по негативным проявлениям, по тому, о чем можно вот посудачить. Но в церкви есть реально святые люди, прекрасные люди, служители. В церкви есть служение. В церкви есть богомудрые пастыри. В церкви есть мудрость. В церкви есть истина. В церкви есть благодать. В церкви есть Христос. Ну, есть Он. Но я же тоже не первый день в церкви. И знаю проблемы церкви. И знаю то, о чем вы говорите. И тоже это с болью переживаю. Но есть это, а есть и другое. Есть подвижники, есть молитва, есть Дух Святой в церкви. Ну вот есть он. И то, что дает церковь человеку, ничего больше в мире не даст. Ничего. Радость дает церковь человеку, которую ничего в мире не даст. Так что моя позиция такая, что раз пришел в церковь трудиться ради своего спасения, трудись. А вне церкви спасения нет. Об этом все святые отцы пишут. Но не в том смысле, что мы сейчас взяли и осудили всех тех, кто вне церкви по каким-то причинам. Нет. Есть помилование, а есть спасение, понимаете? Помиловать Бог может кого хочет. А спасение в церкви, потому что спасение соделал Христос. А Христос – это церковь. – это его тело. Созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И у нас нет другой церкви. И вообще церковь – это мы. Церковь – это не батюшка, не архиерей. Церковь – это народ Божий, все, и мы в том числе. Если мы вооружимся такой мыслью, что церковь – это мы, мне кажется, мы по-другому посмотрим. Все проблемы церкви сконцентрированы в нас самих. Все проблемы церкви отчасти есть в нас самих, потому что человек – это концентрация всех грехов, это потенциальная возможность всех грехов. Вот мы сейчас читаем канон Андрея Крицкого, да, на службах, прочитали уже. Главная мысль-то канона какая, что я – концентрация всех грехов. Я, не он, не она, не кто-то другой, я. И я могу выстрелить так, что сам себе удивлюсь. Я и есть то ружье, которое на стенке висит и которое обязательно выстрелит. Поэтому что? Душе моя, восстание, что спиши? Конец приближается, имаш и смутитеся. Вот что говорит Андрей Крицкий своей душе. Можно критиковать церковь сколько угодно, но ну и что? В церкви нужно жить и спасаться. Вот. Ну, в общем, а насчет там общин, да, общин мало, но они тоже есть. Тот, кто ищет, найдет. Кто ищет общину, найдет ее. Есть прекрасные общины. Не знаю, где вы живете. В Москве они точно есть. Так что не отчаивайтесь, друг мой. Горечь и боль вашу разделяю, но в то же время напоминаю вам, что церковь – это радость, мир. И только в церкви человек может получить любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Потому что в церкви действует благодать Божья, Христос. Некуда нам больше идти. Куда нам идти? Да, говорит апостол Петр Христу. Куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Вот куда нам идти от церкви? Церковь – это столб и утверждение истины. Она имеет глаголы вечной жизни. Не будет лучше, если мы уйдем в себя, в свои переживания и в свою личную, индивидуальную, духовную жизнь. Не нужно отчаиваться. Вот такое мое вам слово. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне вот хотелось бы сказать, конечно, этому мужчине тоже поддержать его, чтобы он не отчаивался. И еще, что вот все-таки самая такая страшная страсть – это гордыня, доверие вот своему уму. Угу. Нет, надо искать Христа, надо искать спасение. И, конечно, это только в церкви. Какая бы там она ни была община или еще что-то. Но каждый человек должен все равно понять, что только там спасение и там радость. И надо вот читать Евангелие и просить Бога, чтобы вот он помог понять все. Вот. Ну, а осуждать и искать действительно плохое – это легче всего. Нет, нужно думать вот о своей судьбе и искать Христа.
Да, спасибо за реплику. Помните, у Паисия Святогорца есть притча о двух, сейчас, о мухе и пчеле. Вот. Муха, даже если залетит в самый благоуханный сад, она найдет какие-то нечистоты. А пчела, если залетит даже в самое грязное место, она найдет какой-то цветочек и там что-то для себя соберет. В общем, давайте быть людьми пчелами, а не людьми мухами. Вот. И мне кажется, если хочешь сделать церковь лучше, начни с себя. Церковь – это мы. Начни со своей жизни. И даже это имеется в виду не только духовная внутренняя жизнь, а и действия какие-то. Допустим, нет общин. Хорошо. Давайте создавать общину на том приходе, в котором мы оказались. Давайте действовать. То есть, хватит критиковать. Давайте действовать. Подходим к настоятелю. Говорим, батюшка, допустим, давайте чаепитие делать после службы. Мы хотим с вами говорить. Поучите нас. Или там, допустим, вот мой диплом катехизатора, я закончил курсы. Давайте я проведу беседы, благословите меня. Или давайте там соберем людей, поедем куда-то. Ну, то есть, начинать что-то делать, и Бог поможет. Начинать с малого, не боясь. И Бог даст великое. Так что в церкви сегодня нужно нам быть активными. Нужен апостолат мирян. нужны миряне, которые видят церковь, знают все проблемы церкви, все равно любят церковь и служат ей. И служить, делать что-то, что за нас никто ничего не сделает. Церковь — это мы. Вот. И духовенство зажигается, кстати, от активных мирян. И духовенство скучнеет от скучных мирян. Да, когда батюшка горящий такой после академии там, или семинарии приезжает куда-то служить и видит перед собой такие скучные, унылые лица, что им ничего не интересно. Он им там делится своими знаниями, людям не интересно. Он тоже затухает со временем. Да, надо тоже духовенство наше как-то активировать, подходить, предлагать какие-то идеи. А давайте это, а давайте то. Ну, два раза отмахнется батюшка, на третий раз согласится. У нас же прекрасное духовенство. Прекрасное духовенство. Просто оно тоже перемалывается жизнью постепенно. И устает, и выгорает. Вот. Те же проблемы, что и у нас. Но надо тоже их как-то подвигать. И мы все вместе можем сделать вот то, о чем вы говорите. Действительно, совершить такое великое пробуждение. Как перед Великим постом мы слушали апостольское чтение. Настает время пробудиться нам от сна. Нам, с нас самих надо начинать. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, дорогой Сергей. И все радонежцы, приветствую вас постом приятным. Можно несколько строк о покаянии сказать?
Да, конечно, мы ждали вашего звонка. Пожалуйста.
Лишь покаяние излечит от всех грехов, скорбей, тревог. Один лишь верен, свят и вечен. Христос воскресший, вечный Бог. Преобразит всех покаяние, пост и молитва, верю я, плач мое сердце окаянное, и кайся грешная душа моя. Приходи в Божий храм, и поплачь пред иконой святою, и покаясь в грехах, помолись за весь мир и за русский народ. Божий Сын грех простит, Божья Матерь тебя успокоит, ангел Божий вовек от тебя не уйдет. Дорогие братья и сестры, кто любит поэзию, набирайте в интернете «Истратов Василий Викторович стихи.ру» и звучит песня «Вижу райские в небе поля». Всех благодарю. С Богом, мои дорогие. Пусть покров Царицы Небесной будет над всеми нами.
С Богом. Всего доброго. Да, спасибо за стих. Итак, друзья, мы должны еще разобрать третий пункт, который я предложил вашему вниманию. Третий пункт, касающийся покаяния. Это стих 24, 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Итак, мы уже прочитали про ветхого человека. А кто такой новый человек? Вот мы уже говорили, что наша душа, она как бы делится на две части, ну, условно говоря, потому что душа, она неделима, она цельная. Одна часть души наша верует в Бога, жаждет Ему угождать, жить по заповедям Божьим, вот, а другая хочет жить по законам мира сего. Вот эта высшая часть души, это и есть зачатки нового человека, созданного по Богу. Как и говорит Христос в беседе с Никодимом, надлежит вам родиться от воды и духа. Да, он говорит о духовном рождении. Вот в крещении, как раз в таинстве крещения, внутри нас рождается новый человек, созданный по Богу. Но он еще маленький, его нужно выращивать. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Вадим дозвонился вам. Вы упомянули где-то в начале передачи еще имя Евгения Авдеенко. Да. Вы не могли бы сказать в двух словах про этого человека и вообще про значение его вот, наследия, богословия, то, что я немножко столкнулся с ним, но ничего практически про него не знал. Угу. Спасибо, Господи.
Да, спасибо, Господи. Царствие небесное Евгению Авдеенко, он уже покойный, к сожалению. Вот, это выдающийся библеист, библейский ученый, преподаватель нашего времени, катехизатор, можно сказать, лектор прекрасный. Он сделал очень много для проповеди Евангелия в России, тщательно и глубоко изучал Священное Писание, оставил себя, после себя много трудов, там, лекций, книг по Священному Писанию, и, я бы так сказал, свое направление изучения Священного Писания, свой круг последователей, из которых, например, вот прекрасный у него ученик, я с удовольствием смотрю лекции в Ютубе, Андрей Иванов, по-моему, его зовут. Иванов фамилия, а имя, по-моему, Андрей. У него лекции по герменевтике библейской просто замечательные. Что касается творчества Евгения Авдеенко, конечно, там есть лично для меня, ну, скажем так, не совсем понятные вещи. Вот часто хочется спросить, откуда вы это взяли? То есть у него есть какие-то свои мысли, очень самобытные, какие-то такие свои находки, в которых я не чувствую преемственность от святоотеческого церковного предания. Это именно мысли глубоко уважаемого мною Евгения Авдеенко. Наверное, у любого современного библеиста, да, вот проповедника, какие-то такие мысли есть, вот которые именно его мысли, его умозаключения, с ними можно соглашаться, можно не соглашаться. Вот таких мыслей у Авдеенко достаточно много. Есть то, что мне не совсем понятно, но я как бы вот с радостью реагирую на то, что мне понятно, и на то, что действительно имеет основание в святоотеческом предании. И мне кажется, вот этой лучшей стороной наследия Евгения Авдеенко нужно пользоваться, можно слушать его лекции. Вот. Это глубокое погружение в священное писание, глубокие размышления о священном тексте, погружение в текстологию, размышления над теми или иными терминами библейскими. Вот. Так что могу его порекомендовать, но с той оговоркой, что вот, да, есть у него какие-то свои такие, ну, скажем, самобытные мнения, их надо сверять с церковными святоотеческими. Как говорил Паисий Святогорец, все, что мы сегодня читаем, слушаем, нужно просеивать через святоотеческое сито. Вот этого самому себе и всем нам желаю. Итак, мы с вами говорили про нового человека, который рождается в крещении. Вообще-то новый человек – это Христос. Христос – это новый Адам. Так его называет апостол Павел. Христос сделал то, что не получилось у ветхого Адама, то, для чего был предназначен ветхий Адам. Христос пошел даже дальше, да, шагнул еще выше. Он дал Адаму то, что у него вообще не было никогда. Христос возвел естество человеческое до таких высот обожения, которых у Адама первозданного в раю не было. Была только перспектива этого обожения. Мы должны облечься в этого нового человека, то есть во Христа. Да, мы же недаром поем «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это слова из послания апостола Павла тоже. Кстати, поется это во время крещения. И вот мы должны облечься во Христа, облечься в нового человека. Каким образом? Приобретая его духовно-нравственные качества, уподобляясь Богу. Вспомним, что человек был создан как образ и подобие... Нет, даже не так. Человек был создан как образ Божий для того, чтобы уподоблялся Богу. Да? Он создан по образу и по подобию в том смысле, что образ – это данность, а подобие – это возможность. Недаром мы называем некоторых святых отцов преподобными, те, кто уподобились Богу в превосходной степени. И вот уподобиться Христу – это и значит облечься в нового человека. Вообще мотив одевания в одежды – это очень библейский такой мотив. Эта идея проходит в Библии красной нитью в Ветхом Завете, в Новом Завете. «Господь воцарися, в лепоту обличейся». Вот. Пели мы сегодня на Всеночной. Да? В лепоту обличейся, по толкованию Афанасия Великого, это значит воскрес. Воскрес. Речь идет о воскресении Христовом. Господь воцарися, в лепоту обличейся, это пророчество о воскресении Христа. Вот обличение, одевание Христа в лепоту, а лепота это не красота только, это духовная красота, это сила благодати в церковном понимании. Вот в данном случае идея одевания, да, она вот показывает то, что произошло со Христом в его воскресении. Вот мы поем в крещении, что мы должны облечься во Христа, Недаром, кстати, человека раздевают перед крещением, крестится человек голым. А потом, ну вот, если взрослые одевают в белые одежды, если ребенок там как-то вот так, тоже в такую сорочку беленькую одевают, это символы благодати, обновления. Мы одеваемся после крещения в белые одежды, это символизирует то обновление души, ту благодать, в которую оделась душа в крещении. И вот облечься в нового человека, созданного по Богу, значит уподобиться Христу настолько, насколько это нам возможно. Христос – это глава нового человечества, это новый Адам. Он перевозглавил человечество, как у Иринея Леонского есть такая теория рекапитуляции, перевозглавления. Ириней Леонский, пользуясь терминами апостола Павла, ветхий Адам, новый Адам, развивает свою концепцию. Он говорит, что Христос стал новым главой нового человечества. Это церковь. Новый Израиль, народ Божий, это церковь. И Христос глава этого тела. Да, церковь это тело Христово, а Христос глава, как пишет апостол Павел. И облечься в нового человека значит стать членом этого тела, членом церкви. Потому-то вот мы сегодня говорили, что нет вне церкви спасения, потому что человек вне церкви – это как отрезанный от тела палец. Он какое-то время будет иметь вид здорового члена, но рано или поздно начнет гнить и смердить, и будет уничтожен по законам природы, и истлеет. Вот так происходит и с человеком, который уходит из церкви. Вот, поэтому церковь – это спасение, церковь – это обличение во Христа. И это последняя грань того огромного процесса покаяния, о котором мы сегодня говорили, пользуясь вот стихами послания апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. Итак, отложить ветхого человека, обновиться духом ума и облечься в нового человека, стать Христовым. Это то, что называется покаянием. Всего доброго вам, друзья, рад был общаться. Постимся постом приятным. До новых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.